Глава пятая.
«Какого ты здесь валяешься?»
Трясу в хлам пьяного подполковника за плечи. Не помогает. «Так, здесь где-то я видел ведро. Наполняю ржавой водой из-под крана и выливаю на опухшую рожу».
«Ты кто?»
Мямлет морда.
«Хрен в пальто! Почему ты, командир полка, в рабочее время пьянствуешь?» «Да пошел ты! Да я тебя...»
«Посылать меня, майора СГБ, оперативника и старшего группы специальной комиссии контроля?» Легонький такой удар кулаком по животу. Подпол мгновенно затыкается и сгибается на койке пополам. Тут же несколько потревоженный желудок начинает извергать из себя прямо на одеяло выпивку и закуску из ассортимента, широко предоставленного настоящему окна столе. Ну и вонь. Выливаю второе ведро на подпола.
«Чтобы через полчаса был в штабе!»
Приказываю я и выхожу из командирского домика. Нет, но какая наглость! В полк всего неделю, как прибыли новые танки. А эта сволочь средь бела дня пьянствует. А подчиненные его еще и покрывают. Мы притащились в эту часть на крестьянских санях. Мужик, который приезжал на станцию за какой-то посылкой от дочери, учившейся в Москве, с удовольствием подрядился довести нас со Злобиным до расположения танкового полка. По дороге он долго рассказывал, что у него уже двое старших детей учатся в институтах. Средний сын собирается в Рязанское командное училище ВДВ поступать, если пройдет по конкурсу. А еще одна из дочек рисует хорошо. Вот для нее-то старшенькая прислала альбомы и новомодные фломастеры. За полчаса езды мы с Валеркой немного замерзли на 20-градусном морозе. На КПП войсковой части нас со Злобиным встретили несколько неприветливо. Очевидно, штаб полка не удосужился предупредить, что из Министерства обороны должны были прибыть технические специалисты для проверки комплектации новых танков. Именно так мы были залегендированы в этот раз – соответствующими документами и общевойсковыми знаками отличия. Причем мы с Валеркой были в новой форме с погонами, введенной в советской армии еще в прошлом году, а здесь почему-то большинство военнослужащих были в старой. Неужели так сложно погоны было пришить? Пока доложились зампотеху полка, пока устроились в выделенной нам комнате в офицерской общаге, пришло время обеда. Кормили в комсоставовской столовой так себе. Смутило, что многие офицеры грелись принесенной с собой водкой. Явный непорядок. Я понимаю, когда вечером после работы раздавить в компании друзей бутылочку-другую, но во время обеда принять стакан, а потом идти и командовать солдатами, дыша перегаром. Куда командир полка и замполит смотрят? Никуда эти сволочи не смотрели. Не было обоих в расположении. Еле выяснил, где живет полкач. Штабные говорить не хотели, пришлось у рядовых выяснять. Подполковник появился в штабе через час. Рвал и метал, пока я не сунул ему под нос свои настоящие корочки в красной обложке. Мгновенно затих и стал оправдываться.
«Понимаете, товарищ майор, вчера был очень трудный день, вот я и расслабился немного».
«А как часто ты расслабляешься?»
Спрашиваю я и продолжаю без всякого перерыва.
«Сколько новых танков расконсервировано? Какое количество мехводов обкатано на новой технике? Почему большинство военнослужащих, включая офицеров, в старой форме без погон? Где план работ, наконец?»
Красная рожа командира полка бледнеет, губы трясутся, но он молчит. Понимаю, что толку от него сейчас не будет.
«Значит так, завтра в 8 утра доложишь о положении дел в веренном тебе полку. Тогда и буду решать вопрос о твоей дальнейшей службе».
Поворачиваюсь и ухожу. Говорить с ним сейчас бессмысленно. И не потому, что он еще не протрезвел, а из-за моего собственного состояния. Чувствую, что сейчас взорвусь и размажу этого козла по стенке. Как он не понимает, что сейчас вся страна жило рвет, чтобы успеть подготовиться к большой войне? Германия оккупировала Чехословакию, кроме Тишинской области и Южной Словакии, которые захватили Польша и Венгрия. В Испании правительство республиканцев пало в январе нового 1939 года, на полтора месяца раньше, чем в той истории. Вся Европа зубы точит на наш Советский Союз. а он, командир танкового полка, водку пьет. Тут меня догоняет молоденький лейтенант, которого я мимоходом видел в штабе. Шинель еще недостаточно обмялась, портупея новая. Видно, что только что из училища. «Товарищ майор, подождите, пожалуйста!» Запыхался, догоняя, и настороженно оглядывается. «Товарищ майор, давайте в сторону отойдем». Осматриваюсь вокруг. Никого не вижу в вечернем, сгущающемся сумраке. Но просьбу Летехи выполняю. Мы отходим с плохо убранной от снега дорожки под стоящие рядом деревья. Наст скрипит под сапогами лейтенанта и моими меховыми унтами. «Товарищ майор, извините меня, но вы так громко в кабинете товарища подполковника говорили, а дверь была открыта».
«Да ты, парень, не тушуйся, говори», –
подбадриваю я чего-то явно опасающегося Летеху. Вот он мне и рассказал. «Да, дела здесь творятся еще тем». Лейтенант Федоров прибыл в часть всего месяц назад, отбыв положенный после окончания училища отпуск вместе с другим выпускником, лейтенантом Козловым. Порядок здесь действительно отсутствует. Все командование полка повязано пьянством и круговой порукой, от замполита до особиста. Товарищ его, Леша Козлов, попробовал повозмущаться и рапорт в вышестоящие органы написал. Не дошел рапорт. Лешу нашли в соседнем лесу, замерзшего насмерть. Судмедэксперт констатировал сильное опьянение, а он не пьющий был. Сам Федоров заметил, что как только он пытается выбраться на станцию, то или у ротного находятся для него какие-то срочные дела, или попутчиков много набирается. Да и сил у лейтенанта пить столько, сколько наливают, больше нет.
«Вот что, лейтенант Федоров, ты молодец, что доложил мне. А сейчас дуй к себе и затаись на пару дней».
Я похлопал Летеху по плечу и задумался. Почему-то я поверил ему сразу. Остро захотелось закурить. А я Синельников не курящий. Это я Воропаев смолил когда-то одну за другой. Ладно, перетерпим. Так, первая злобина вон отсюда. Пусть выбирается из счастья любым способом. На станцию, на телефон, а не будет связи до другой станции. Здесь, чтобы чисто все сделать, помощь от родной конторы нужна. Сказано, сделано. Бегу в общагу. Быстро объясняю ситуацию Валерке, который методично уничтожал в это время наш НЗ.
«А ты думаешь, что все так серьезно?»
Спросил лихорадочно одевающийся Злобин.
«Не знаю, но лучше перебдеть, чем замерзнуть связанным в лесу».
Отвечаю я и пытаюсь просчитать действия подпола, если все обстоит именно так, как рассказал Летеха. В первую очередь он должен нас на какое-то время дезавуировать. Как? Элементарно, Ватсон. Напоить. Они пьют у нас только язвенники и трезвенники, которых, как известно, днем с огнем не найдешь. Прощаюсь с Валеркой и быстро делаю куклу на его койке. Верхний свет выключить. Сижу за столом и под мягким освещением настольной лампы читаю книгу. Через каких-нибудь 15 минут осторожный стук в дверь. Местный особист прибыл представиться. Полушепотом объясняю ему, что, мол, товарищ приболел, принял лекарство со снотворным и отдыхает. Старлей тихо, но настойчиво приглашает на домашний ужин, где он подробно расскажет о положении дел в части. Немедленно соглашаюсь. Забираю верхнюю одежду и, выключив свет и закрыв дверь снаружи на ключ, следую за особистом. Ужин был действительно неплохим. И местный самогон, несмотря на приличную крепость, был довольно хорошо очищен и мягок. Особист накрыл на стол сам и усердно наполнял стаканы. Минут через 40, когда я выглядел уже хорошо выпивши, появляются комполка с замполитом. Пью с ними еще прилично. Через полчаса делаю вид, что вырубился, аккуратно пристроив голову на относительно чистое место на столе.
«Ну, что с ним будем делать?» – спрашивает подполковник. «Да как в прошлый раз, когда проверка была?» – отвечает старлей особист. «Сейчас разденем и в кровати с моей Нинкой голыми сфотографируем, а утром она тебе заявление напишет, что СГБшник ее изнасиловал. Ну, и тестю, как всегда, отпишешь, на всякий случай».
«Ого! Да здесь компромат организован не хуже, чем в том мире готовить умеют». А кто у этого хмыря тесть? Интересно. Нет, допускать развитие ситуации в таком направлении я не буду. Встаю, хватаясь за стол, и, качаясь, пытаюсь выйти в коридор. Замполит толкает обратно на стул.
«И что ж тебе не имется, майор?»
Делаю вид, что не слышу. Дверь в комнату открывается, и появляется явно выпившая женщина в расстегнутом халате. Вероятно, пресловутая Нинка. «А что? Вполне даже ничего. Правда, несколько не в моем вкусе, и лицо довольно испитое».
«Ну че зенки вылупили? Голых баб никогда не видели?»
Говорит она, даже не пытаясь прикрыться.
«Идите уж отсюда, я сама с ним разберусь».
Замполит с комполка покидают помещение. Нинка подходит ко мне и вместе с мужем тащит через другую дверь в спальню. Там мою, якобы невменяемую, тушку усаживают на уже разобранную кровать. Затем женщина пытается расстегнуть на мне портупею. «Нет, мадам, этого я вам позволить никак не могу. Очень уж мне не нравится, когда меня пытаются использовать». Резкий, точно дозированный удар локтем в живот. Одной рукой придерживаю задохнувшуюся женщину так, чтобы она упала на кровать, а другой бью ребром ладони по горлу особиста. Так, на десяток минут оба успокоены. Выхожу в прихожую. Так, вот они, мой офицерский бушлат и шапка. Теперь несколько минут постоять на морозе и как следует провентилировать легкие. Все-таки влили в меня прилично. Подумать тоже не мешает. Стоп. Комполка с замполитом наверняка пошли в офицерскую общагу Злобиным заниматься. Они же не знают, что его там давно нет. Бегу туда. Ух ты! Да тут уже два бойца и сержант с автоматами дожидаются. Мы с Валеркой уже немецкими или английскими шпионы объявлены, что ли? У развороженной Злобинской койки стоят командир полка с замполитом. Один взгляд подполковника, и стволы направлены на меня. Быстро соображает, сволочь. Спокойно позволяю себя разоружить.
«На гауптвахту его!»
– отдает приказ командир полка.
«Утром разберемся, кто они такие на самом деле. И на станцию две машины за вторым надо отправить. Никуда не денется».
Уже уходя под конвоем, слышу слова замполита, которые солдаты и сержант расслышать никак не могут.
«Валить его надо при попытке к бегству».
«Нет, ребята, мы так не договаривались. Как только дорожка повернула за угол и от общежития нас стало не видно, я перехожу на только мне доступную скорость движения. Ну, кто же такого, как я, подконвойного, сопровождает, не передернув затвор, хотя это и вопреки уставу?» Несколько секунд, и вся троица вольготно разлеглась на снегу. Отстегнутые магазины и подсумки летят в сугроб. Быстрее, чем за 5 минут, в темноте не найдут. Моя табельная гюрза возвращается на свое законное место в кобуру. Привык я за последние месяцы к ней. Ухватистая и точная машинка. Хлопаю старшего по щекам и помогаю ему сесть.
«Слушай меня внимательно, сержант. Эти твои командиры родину и Сталина предали».
Сую старшему наряда свои корочки, подсвеченные фонариком. Он очумело смотрит и, кажется, начинает что-то соображать.
«Совесть свою они пропили!»
Говорю я и начинаю соображать, что надо как-то прикрыть Злобина. А для этого нельзя выпустить из счастья машины. Вот дурная ситуация. В своей же советской армии диверсиями заниматься. Вот это я попал. Оставляю горе караульщиков и несусь к КПП. По пути слышу сирену. Полкач что, ва-банк решил пойти, раз боевую тревогу объявил? А вот это уже совсем плохо. Мне даже против одного отделения автоматчиков не выстоять. А я же не могу в своих стрелять. Но Валерку-то я обязан прикрыть в любом случае. Это ведь я его за помощью послал. Подбираюсь к КПП метров на 30. Здесь курилка организована с железной оградкой и деревянной крышей. Очень удобное место для наблюдения. Через каких-то 5 минут подъезжает пара козликов. А ведь неплохо бы покинуть расположение части вместе с ними. Но под относительно ярким светом ламп и во время тревоги придется свет выключить. Выламываю прут из ограды и, тщательно прицелившись, бросаю его вверх через дорожку. Вспоминается детская присказка. «Да будет свет», – сказал монтер и сделал короткое замыкание. Прут попадает на провода у самого столба с фонарем. Зеленые искры, и наступает темнота. Виден только свет фар автомобилей. Под недовольные матюки солдат подбираюсь ко второй машине. Ворота уже распахнуты, и первый козлик начинает движение. Успеваю запрыгнуть на дугу бампера и ухватиться обеими руками за кронштейны запаски. Хорошо, что перчатки заранее одел. Не хватает только руки об холодное железо отморозить. 10 минут просидеть скрюченным на бампере – это не подарок. Пару раз на колдобинах сваливался и повисал на руках. Еле запрыгивал обратно. Хорошо, хоть снег по дороге укатан, а то бы унты ободрал насквозь. По пути фароискатели постоянно шарили по обочинам. Пусто. Валерка давно должен был добежать до станции. Запас времени у него пара часов был. Приехали, наконец. Падаю на последних метрах и откатываюсь в сугроб. Из машин выскакивает какой-то капитан и 5 бойцов и забегают в 2-этажное здание станции. Водилы остались на своих местах. Хорошо, других машин на пристанционной площади нет. Подобраться по очереди, пригибаясь к левой дверце, рвануть ее и вырубить водителей, особых проблем не представляет. К тому же оба оставшихся солдата вперились в двери станции. Зайду-ка и я туда. Оп! Одного бойца оставили внутри у дверей. Ну, нет у тебя, парень, нормальной подготовки оперативника СГБ. Посиди здесь на лавочке, облокотившись на стену, и минут через 10-15 придешь в себя. Вот и калаш рядышком постоит. Мне он не нужен. В стесненном помещении удобнее работать пистолетом. Так, небольшой зал ожидания пуст. Даже милиционера почему-то нет. Осторожно по боковым краям ступеней, чтобы не скрипели, поднимаюсь по деревянной лестнице. Вот они, все, у кабинета начальника станции сгрудились. Ломятся через закрытую дверь.
«Открывай, твою мать!» – орет капитан, стуча рукояткой пистолета. «Стрелять буду!»
«Не будешь ты стрелять!» – громко говорю я. Они все 5 поворачиваются ко мне. Глаза от испуга расширяются. Моя гюрза в правой руке прижата приплечьем к боку, переводит свой черный зрачок дула с одного на другого. Как меня всегда поражало, что в детективных фильмах ходят с пистолетом в вытянутой руке. Так ведь и выбить ствол недолго. Очень хорошо, что кабинет находится справа по коридору. Я успел рассмотреть на всех автоматах переводчики огня в положении на предохранителе. А вот у капитана ПММ, и если патрон дослан, может сдуру пальнуть с самовзвода.
«Так это ты старший пары шпионов?» – удивленно спрашивает он.
«Лапша это на уши!» – отвечаю я, но закончить не успеваю. Капитан резко сдвигается за одного из солдат, одновременно поднимая пистолет. «Правильно делает, хорошо его учили. С 3 метров и в движении не промажешь. И телом своего воина в бронике прикроется». Звук выстрела гулко разносится по коридору. Промазать с такого расстояния в руку капитана я не мог даже теоретически. Только один сержант-сверхсрочник хоть как-то реагирует, сбивает калаш с предохранителя и пытается передернуть затвор. Приходится в прыжке выбивать ногой автомат из рук. Рядовые стоят не дергаясь, с отвисшими челюстями. Что возьмешь с необстрелянных танкистов? Отшвыриваю ногой пистолет капитана в конец коридора. Хозяин ствола на глазах бледнеет и заваливается на спину.
«Аптечка у кого-нибудь с собой есть?» Спрашиваю я у испуганных солдат.
«В машине должна быть», – говорит сержант, потирая ушибленную руку.
«Бегом! Нужно противошоковое и перевязочный пакет!»
Командую ближайшему рядовому, успев оценить состояние лежащего капитана.
«И не вздумай пытаться даже направить ствол в мою сторону. Пристрелю!» «Стой! Смотри!»
Вспоминаю я, кручу у него под носом своими красными корочками с крупным золотым тиснением буквами СГБ СССР и добавляю.
«О водителях и парне у дверей зала ожидания не беспокойся. Живые они, скоро в себя придут. Давай, беги».
Только начинает затихать дробный стук сапог солдата, как дверь кабинета распахивается, сбивая одного рядового на пол, и оттуда выкатывается Валерка со своей гюрзой, зажатой сразу в обеих руках. Поводив стволом и осмотревшись, он расцветает довольной улыбкой, увидев меня.
Оценив обстановку, Злобин немного расслабляется, встает сам и помогает встать солдату. В ответ на мой вопросительный взгляд Валера тут же докладывает.
«Оперативный дежурный по управлению уже выехал. Ему сам Лаврентий Палыч наши полномочия подтвердил».
Из двери кабинета высовывается лысая голова с любопытно испуганным выражением на лице. Наверное, дежурный по станции.
«Тахта или диван есть?» – спрашиваю я.
Голова молча кивает.
«Несите!»
– командую я рядовым, указывая на капитана. Как оказалось, пуля из моей гюрзы прошла через мягкие ткани руки, чуть задев кость. Много крови он потерять не успел, но месяц в госпитале все же проваляется, прежде чем вернуться на службу. Мы со Злобиным по возвращении в Москву получили благодарность от самого. Он вызвал нас на следующий день после приезда. Иосиф Виссарионович долго расспрашивал именно о недостатках подготовки рядового состава. Видимо, наша информация была не первой по этому вопросу. А еще через неделю было принято решение о формировании младшего командного состава Советской Армии, начиная от командиров отделений, только из военнослужащих срочной службы. С учетом повышения зарплаты сверхсрочникам еще на 20% от и так уже немаленьких желающих, остаться служить среди демобилизующих вполне хватало, чтобы выбирать лучших. В офицерском корпусе Советской Армии начались чистки. Нет, не в смысле расстрелов, хотя они по решениям трибуналов тоже были. Кстати, командир того танкового полка оказался зятем самого маршала Егорова. Вот их вместе потом и расстреляли. Были введены ежегодные аттестационные комиссии. Не соответствует знания и умения должности и званию. Могли легко снять любого командира, вплоть до генерала. Ох, и учеба в войсках началась. В зачет командира шла оценка боеготовности его подразделения. Было и много внеочередных повышений. У нас в СГБ тоже была переаттестация, а я как раз перед ней диплом в МГУ защитил. С моей памятью и старыми знаниями из прошлой жизни это было несложно. С экзаменами и зачетами на переаттестации у меня также никаких проблем не было. Ну и заполучил внеочередное звание полковника. А так как председатель нашей комиссии спецконтроля генерал-майор Горленко зачеты завалил, то Лаврентий Палыч предложил Сталину мою кандидатуру. Иосиф Виссарионович одобрил. Будем пытаться соответствовать и оправдать оказанное доверие. А так как наша комиссия официально при Политбюро ЦК ВКПБ, то я стал еще и кандидатом в члены ЦК и одним из замов маршала Берии. Да, высоко здесь взлетел Егор Синельников в свои 24 года. Ох, и круто падать буду, если сорвусь. Хотя он, Павел Васильевич Рычагов, уже генерал-майор, а ему всего 26.